В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Кимпаладова.
В прошлом выпуске нашего подкаста мы рассказывали невероятную историю Григория Васильева, которого родственники похоронили, но на самом деле он был жив. И вот только на днях закончилась волокита, связанная с восстановлением всех необходимых ему документов. Поэтому обязательно послушайте, подробности узнаете. Но мы, когда готовили еще тот выпуск подкаста, с Наташей выяснили, что оказывается ситуацией, когда человек физически жив, но по документам мертв, предостаточно. И несмотря на то, что в России нет статистики того, сколько раз в год в суды приходят люди, которых ошибочно записали в покойники, ну, чтобы доказать, что они живы, тем не менее очевидно, что этих историй довольно много. И вот, собственно, об этих историях мы поговорим сегодня, и поможет нам в этом адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практики разрешения споров в коллегии адвокатов Pen and Paper Сергей Учитель.
Ну, вообще, история Григория Васильева, о которой мы рассказывали в прошлом подкасте, она действительно не единична, к сожалению. И, например, вот пока мы готовились к подкасту, нам попалась история студентки Уитни Кэрок из Соединенных Штатов, которая также была ошибочно признана мертвой. Дело было в 2006 году. Произошла авария, студенческий автобус столкнулся с трактором, многих студентов госпитализировали, и 5 человек погибли. В том автобусе ехала 2 белокожие блондинки. Одна из них была Уитни Кэрок, а вторая — Лора Ван Рин. Когда стали опознавать девушек, приходили друзья, студенты, и пришли к выводу, что одна из госпитализированных девушек, которая была в коме, — это Лора Ван Рин. Когда она очнулась, ее попросили написать свое имя, а она написала Уитни Кэрок, а Уитни Кэрок уже похоронили. И тогда больница признала свою ошибку и объяснила тем, что все студенты опознали в госпитализированной девушке Лору Ван Рин, и никто не удосужился перепроверить.
Но на самом деле, вот все-таки, когда вместо мертвого человека хоронят в кавычках живого, случается реже, чем простая путаница с документами. Потому что таких случаев в истории превеликое множество, и иногда слухи о смерти человека даже распространяются намеренно. Например, была история такого итальянского актера Луки Барбареско. Он знаменит за участие в фильме «Ад каннибалов», который вышел в 1980 году. И съемки этого фильма были чрезвычайно реалистичными, настолько, что итальянская полиция даже возбудила дело о пропаже 4 участников съемочной группы, ну, потому что их действительно нигде не могли найти после съемок. А по сюжету фильма они исчезли на территории джунглей Амазонки где-то в самом начале картины. И из-за этого против режиссера фильма Роджера Деодато даже возбудили дело, и он был обвинен в убийстве и даже арестован. Пленки фильма тоже конфисковали, а спустя год выяснилось, что это был маркетинговый такой трюк, и актеры намеренно подписывали соглашение, в котором обязались год не появляться на публике. И вот спустя год они появились, доказали, что они это они, что они живы и здоровы, все кончилось хорошо, режиссера отпустили, ну вот так вот. Ребята решили продвинуть историю своего фильма, улучшить продажи.
Ну, интересно даже, как этот фильм потом в прокате окупился ли с таким пиаром?
Вот ты знаешь, я этого не смотрела, но я знаю, например, что есть по меньшей мере еще один человек, ныне живущий, про которого сняли фильмы, про его историю. Это Лал Бихари или Бихари, я не знаю, как правильнее произносить его имя, из индийского штата Уттар-Прадеш.
Уттар-Прадеш. Я даже попыталась с ним связаться, он действительно жив, он есть в Фейсбуке, но он не ответил мне ничего на мое сообщение, поэтому, к сожалению, мы не услышим из первых уст эту историю, но его история действительно достойна киносценария, и фильм был выпущен в 2021 2021 году, то есть это совсем свежий фильм. Он называется «Papers», документы, наверное, такой перевод в этом ключе будет верным. А история его такова. В 1975 году Лалу Бихари, 20 лет, он решает взять в банке кредит. Он живет вот в индийском штате Уттар-Прадеш, он фермер. Он приходит подтверждать в банк свою личность, предъявляет ID, а ему говорят: вот, дорогой, извини, ты умер. Он говорит: как же так? И начинается его 19-летняя борьба за то, чтобы признать себя живым.
19 лет?
19 лет. Только в 1994 году индийские власти наконец-то признали его живым. А произошло все из-за того, что в Индии, насколько я понимаю, очень распространена такая коррупционная схема, и в этом вот штате, где он живет, не хватает земли, не хватает участков, и очень часто родственники подкупают разных чиновников, чтобы получить фиктивный документ о смерти своего родственника и взамен получить участок земли. Вот в случае с Лалом Бихари заказал его смерть, если можно так выразиться, дядя, который получил потом вот участок земли размером 40 соток.
Алчность движет людьми по-прежнему.
Да, и при этом вот эта вот взятка, сколько нужно было заплатить индийским властям, она по нынешним меркам, ну, это вообще ничего. Я нашла такую информацию, что это стоило $25.
А человеку проблемно 19 лет. Насколько я понимаю, он после того, как или во время того, как начал бороться за свои права, за свое право жить вообще, даже целую ассоциацию мертвых людей основал.
Да, и чуть-чуть попозже о ней расскажу, но просто его борьба за восстановление в правах была очень длительной, и чего он только не делал за это время, чтобы привлечь внимание к своей ситуации. Он и просил свою жену, которая по документам вдова, подать заявление о компенсации, чтобы ей выплачивали деньги, но ей отказали. Он пытался баллотироваться на каких-то там индийских выборах, но его тоже не допустили до этих выборов. Он стал, я так понимаю, просто троллить разные власти и стал во всех своих письмах, официальных, неофициальных, дописывать фразу из серии там «почивший Лал Бихари». И также к своей фамилии добавил такое, видимо, прозвище «Мритак», что означает «покойный». Но вот только спустя 19 лет суд аннулировал его этот сертификат о смерти, но по итогам он, кстати, землю, которую вот дядя получил таким нечестным путем, он оставил эту землю дяде и переехал жить, я так понимаю, в какое-то другое место. В процессе он организовал еще и ассоциацию мертвых людей. Сначала она объединяла только жителей этого штата Уттар-Прадеш, но потом к ней стали присоединяться мертвые в кавычках жители с остальной части Индии, потому что такая схема, как оказалось, действительно очень популярна в Индии. И если верить интернетам, на сегодняшний день в этой организации около 20 тысяч вот таких мертвых душ.
Ого!
Что еще любопытно, история Лала Бихари стала такой популярной, что в 2003 году он получил Шнобелевскую премию мира. Это такая пародийная премия. Она вручается за достижения, которые сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься. И вот ему ее вручили сразу за три вещи: за то, что он вел активную жизнь после того, как был объявлен мертвым, провел посмертную кампанию против бюрократизма и жадных родственников и учредил вот эту вот ассоциацию мертвых людей.
Ну вот ты сказала про Шнобелевскую премию, а есть же Нобелевская премия, и, наверное, очень немногие знают историю ее появления. Дело в том, что Альфред Нобель, тот самый изобретатель динамита, также был ошибочно объявлен мертвым. А все потому, что в 1888 году в Каннах умер его брат Людвиг. Каннская газета по ошибке опубликовала некролог на Альфреда, ну, как на более известного человека. Другие газеты это подхватили, и весть разнеслась. Ну и, в частности, журналисты в некрологах писали, что торговец смертью умер, или он стал богат благодаря тому, что открыл способ убивать быстрее, чем это было возможно ранее. Когда Альфред Нобель почитал испытал эти все некрологи на себя. Он вообще серьезно призадумался и озаботился своей репутацией. И вот после этого, как гласит исторический анекдот, он и решил учредить ту самую Нобелевскую премию, которую теперь знают все, и отложил огромную часть своего вот этого состояния для того, чтобы создать фонд Нобелевской премии. И сейчас очень многие знают Альфреда Нобеля как величайшего филантропа, и я не думаю, что все знают, откуда у него деньги-то взялись, что он такого сделал, что до сих пор людям вручают премии из его денег.
Ну, хоть в этом случае ошибочное сообщение о смерти привело к чему-то хорошему и позитивному, а то получается, что обычно это все доставляет людям огромное количество проблем.
Когда слушаешь о том, что людям приходится являться в суд для того, чтобы сказать: «Ребята, я живой, верните меня, пожалуйста». Это, конечно, кажется чем-то невероятным, хотя, по словам Сергея Учителя, такие случаи, когда человека признают мертвым по разным обстоятельствам, нередки и для России в том числе.
Во-первых, это бывают какие-то технические ошибки, когда, например, то или иное лицо, которое ответственно за выдачу соответствующего документа, вносит ненамеренно ошибочные данные либо ошибочную информацию. Бывают ситуации, когда, наоборот, умышленно это делается для того, чтобы получить какие-либо имущественные либо неимущественные выгоды в результате признания гражданина умершим. Ну, а бывает, когда, скажем так, без вины виноваты, когда действительно на момент признания человека умершим есть объективные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что гражданина можно признать умершим либо без вести отсутствующим. Но в дальнейшем появляется новое обстоятельство, когда, например, становится известно, что гражданин, который ранее признан умершим, например, где-то объявился. В любом случае, единственный способ восстановить и защитить свои права, скажем так, воскреснуть, это обращение в суд. Только судебный орган может констатировать тот факт, что была совершена какая-то ошибка, там, либо недоразумение, и что гражданин признается живым. На самом деле, сколько людей, столько и ситуаций, это очень часто происходит действительно случайно, когда человек, например, уже проживает в другом регионе, ему требуется обменять там права те же самые, паспорт, либо бывает, проверяют, например, там, в аэропорту. У нас главный документ – это книга записи актов гражданского состояния. То есть теоретически, если ты будешь, например, там, на регулярной основе мониторить, жив ты или нет, но единственное, что могут, конечно, тебе пальцем у виска покрутить и сказать, что с какой целью вы сами на себе интересуетесь. Ну, теоретически, да, в принципе, можно эту информацию запрашивать. Вы же видите, еще может быть и откровенно криминальные схемы. То есть очень нередки случаи, когда, например, криминальные элементы для того, чтобы, скажем так, оборвались их следы, которые в том числе могут находиться там в розыске там, или где-то еще, специально как бы моделируют такие ситуации для того, чтобы, вот, например, конкретное лицо Иванов Иван Иванович, который находится в федеральном розыске, был объявлен умершим. Все, тогда он снимается с розыска. А на самом деле Иванов Иван Иванович спокойненько живет в соседнем городе. Независимо от того, каким образом человек стал умершим, ему все равно приходится тратить то же самое количество времени, сил, средств и так далее для того, чтобы доказывать обратно.
Ну вот это и удивительно, что ты об этом узнаешь чаще всего случайно, о том, жив ты, простите, или мертв. Нельзя, как в случае со штрафами, залезть в какую-то единую базу, там вот как на сайте судебных приставов, и посмотреть, не внесли ли тебя в число мертвых.
Как вариант, наверное, можно зайти через госуслуги в единую базу паспортов, по-моему, и посмотреть, действителен ли твой паспорт.
Да, но если паспорт, например, недействителен, это не означает автоматически, что тебя признали мертвым.
Либо ходить в ЗАГС каждый раз и сверяться с книгой записи актов гражданского состояния, проверять, живой ты там еще до сих пор по книге или не живой. Но со стороны действительно будет, конечно, выглядеть довольно странно.
Да, ты будешь привлекать к себе очень много внимания.
Часто людей признают мертвыми по суду. Это бывает просто объективно необходимо. Например, женщина, от которых уходят мужья, оставляя их с детьми на руках. И алиментов она получить не может. Где он находится, она знает, не знает. И она не может получить никаких пенсий и пособий на ребенка. Вообще как-то прокормить его, пока не объявит своего мужа умершим. Для этого люди обращаются в суд. И сначала человек признается безвестно отсутствующим.
Если о нем не было сведений в течение полугода, по-моему.
А уже спустя 5 лет его можно назвать юридически умершим, ну и, соответственно, например, получать вот эти пособия об утрате кормильца, например. Дело в том, что есть такое понятие, как презумпция смерти. Это когда человека юридически объявляют мертвым. То есть никто не находил его тело или там останков, но он... Судя по всему, мертв, скорее всего.
То есть, если произошли какие-то там катастрофы, землетрясения и так далее, и велика вероятность, что человек не выжил.
Да, но вот в качестве примера все пассажиры и экипаж «Титаника», которых не спасла «Карпатия», ну вот другой корабль, они были признаны умершими после того, как «Карпатия» вернулась в Нью-Йорк. Или в том же Нью-Йорке после терактов 11 сентября 2001 года штат всем родственникам в течение буквально нескольких дней после этой трагедии выдал свидетельство о смерти, ну, на тех, кто там находился в это время. Вот что об этом рассказывает Сергей Учитель.
Для абстрактной ситуации срок 5 лет, он достаточно, как бы, с точки зрения законодателя, является длительным для того, чтобы можно было устранить любые сомнения, жив человек или не жив. Но для каких-то форс-мажорных ситуаций вот 6 месяцев. Но это тоже вполне легко объяснимо, потому что давайте встанем на место, например, там, родственников и наследников. То есть, допустим, произошла какая-то там авиакатастрофа. Там. Самолет пропал без вести, там, или, например, он разбился, но не все останки нашли. Есть бесспорные доказательства факта того, что данное конкретное лицо летело данным рейсом, но, например, труп не нашли. Совершенно очевидно, что его родственники тоже не могут находиться в состоянии неопределенности в отношении там, имущественных прав, пособий там, и так далее. Поэтому, да, ситуация, когда есть основания конкретно предполагать, что могла наступить смерть от какого-то конкретного события, здесь срок у меня сокращен до 6 месяцев.
Примерно так это работает в России. А дальше начинается для человека внезапно, для своих родственников воскресшее, как правило, настоящий бюрократический ад. Особенно вот в ситуациях, если ты живешь в одном регионе, а тебя где-нибудь на другом конце страны признали умершим. Ты даже передвигаться не можешь, по большому счету. Ты не можешь купить билет на поезд, не можешь купить билет на самолет. Если у тебя просрочилась банковская карта, например, по которой ты получаешь зарплату. И тут главное, не знаю, запастись волей к жизни, наверное, терпением и доказывать через суд.
Но, наверное, это все-таки занимает не 19 лет.
Сергей Учитель говорит, что это процедура, тем не менее, довольно длительная, как правило, и вот почему.
Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Особенно она может осложняться тем, что сам факт объявления гражданина умершим может произойти в одном регионе, в одном субъекте, а гражданин у вас, например, объявляется в совершенно другом субъекте и спустя значительное количество времени. Когда суд, ну, скажем так, опровергает ранее сделанный вывод, что лицо умерло, суд должен собрать максимально бесспорные доказательства того факта, что, ну, перед ним присутствует конкретный живой гражданин. Поэтому при любом раскладе обратно воскреснуть в судебном порядке это достаточно непросто в силу того, что потребуется собрать достаточно большое количество бюрократических доказательств. Ну, допустим, ситуацию мы смоделируем, что некое лицо было объявлено умершим. Оно объявляется там, через 6-7 лет и говорит, что ну, я живой. А какими доказательствами суд должен располагать, бесспорными, подтверждение того факта, что перед ним находится именно это лицо. Но совершенно очевидно, что суд будет запрашивать все те предыдущие документы, которые послужили основанием для объявления данного гражданина умершим. Суд будет запрашивать документы в подтверждение того, что перед ним находится именно то лицо, за которое себя выдает. Это могут быть и там справки с места работы, вызов свидетелей. То есть на самом деле это очень такая кропотливая и небыстрая процедура. Здесь и другого выхода этой ситуации вряд ли можно посоветовать, потому что, ну, само по себе, скажем так, смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, ну, я думаю, что государство в лице компетентных органов, судов, должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опроверг.
И смех, и грех, на самом деле, вся эта история.
В общем, умирать и воскрешаться несколько раз за жизнь – это довольно сложное занятие.
С какой стороны к этому не подойдешь? Все-таки возникает куча вопросов, а что же делать человеку? Вот я, например, думала, объявили кого-то мертвым. В это время, пока он числится мертвым, наследники вступили в права наследства, например, продали квартиру, там поселились другие люди, они тоже продали квартиру. А тут вдруг он объявляется, и что, казалось бы, делать в этой ситуации? В принципе, с одной стороны, российское законодательство, в общем, довольно четко определяет, какие будут последствия правовые и материальные для человека, которого юридически воскресили. Но это тоже работает не так просто, как может показаться на первый взгляд. И вот что об этом рассказывает Сергей Учитель.
По общему правилу, лицо, которое, скажем так, воскресло, оно имеет право вернуть те имущественные блага, которые принадлежали ему, если иные граждане, иные там контрагенты эти блага приобрели на безвозмездной основе, то понятное дело, что вообще в любом случае он может потребовать этого имущества вернуть ему назад. Если же это имущество в натуре не сохранилось, то он может потребовать денежную компенсацию. Ну, допустим, вот там, у человека был автомобиль, его объявили умершим, после этого его наследник или наследники вступили в наследственные права и эту машину продали. То есть совершенно очевидно, в этой ситуации наследники приобрели право на машину безвозмездно. Соответственно, это лицо, которое воскресло, имеет право потребовать у наследников либо физического возврата этого имущества, либо денежную компенсацию. То же самое ситуация и с различными там пособиями там, и так далее. Все подобного рода выплаты прекращаются с момента, когда не фактически данное лицо объявилось, а юридически. Возврат эти выплаты не подлежат, кроме случая, когда, ну, если будет доказано, что сторона, которая способствовала получению этих выплат, она действовала заведомо умышленно. То есть, допустим, если будет доказано, что супруга заведомо знала, что муж, например, не является умершим, но скрыла какие-то существенные факты, обстоятельства и так далее от суда, и за счет этого приобрела права, например, на получение пособий. Ну, допустим, не знаю, муж просто уехал в другой город, они все это время общаясь по каким-то вопросам, связанным с воспитанием детей, то есть есть, например, переписка, и жене очевидно, что она знает, что муж живой, и тем не менее она идет в суд, объявляет его умершим, получает право на пособие. В этой ситуации, безусловно, это получается уже, скажем так, действия, которые являются неправомерными, притом заведомо неправомерными. Да, у нас по общему правилу лицо, которое было ранее признано умершим, может восстановить свои имущественные права, но не все личные права могут быть восстановлены. Это я, например, с точки зрения семейного законодательства. То есть бывает же ситуация, когда человек объявили умершим, второй супруг женился, вышел замуж. И вот в такой ситуации, когда объявляется новое лицо, в законе четко предусмотрена процедура, что новый брак является действующим. То есть невозможно восстановить эти личные отношения даже фактом объявления данного лица живым. Ну, наверное, это как бы логично. Хотя, наверное, эта ситуация, ну, даже вспомните, там, не знаю, там, послевоенные годы. Такие случаи же были, когда, например, людям приходила, например, там, похоронка, например, с фронта там, или с каких-то горячих боевых точек, и люди, например, на самом деле воскрешались. Особенно то, что касается там, вот, ситуации там, боевого действия в Афганистане и так далее. Были же случаи, и даже по ним снятые фильмы есть, там какие-то художественные книги написаны.
Но это вообще, конечно, трагедия. Человек сначала переживает известие о смерти там, близкого человека, потом как-то налаживают свою жизнь, и спустя годы этот там любимый муж или любимая жена вдруг возвращаются.
А если еще к этому моменту этот человек успел жениться или выйти замуж за кого-то другого?
И родить детей, например, да, но это просто, конечно, ситуация драматическая.
Ну да, когда такие ситуации происходят в таких обстоятельствах, там, в обстоятельствах войны, в обстоятельствах какого-то, не знаю, стихийного бедствия, катастроф. Это одна история, да, это драма, но это жизнь, и от этого действительно нельзя застраховаться. Когда человека признают мертвым по чьей-то халатности, ошибке, недосмотренности и так далее, то это, мне кажется, совсем другая история.
А вот людям, которые оказались в этой ситуации, как мы понимаем, это все не смешно совершенно. И вот можно вспомнить рассказ Варвары Корчашкиной, внучки как раз того самого Григория Васильева, о котором мы рассказывали в прошлом эпизоде подкаста, там вся семья в ужасе пребывает, и до сих пор, несмотря на то, что документы восстановили, я с ней созвонилась, мне стало интересно, как там дела-то обстоят. И она говорит, ну, вот как только дедушку перевели в другую больницу, та больница, где его перепутали, значит, с умершим, она вроде как бы и ушла в сторону, и сказали, заплатим за похороны, именно то, что связано с погребением непосредственно. Ну и все. И они сейчас намерены, семья намерена судить, чтобы добиваться компенсации морального вреда. И я спросила у Сергея, учителя, насколько это вообще перспективное дело, и может ли человек, которого записали в мертвые, воскреснув, добиться сатисфакции?
У нас, к сожалению, жизнь и здоровье конкретных граждан оцениваются достаточно символические суммы, а каких-то глобальных суперкомпенсациях здесь речь не стоит. Но, тем не менее, в любом случае у нас лицо, которое пострадало из-за неправомерных действий какого-либо чиновника, оно имеет право на возмещение, ну, во-первых, морального вреда, необходимо будет доказывать, обосновать, в чем он заключается, ну и, соответственно, доказывать реальный ущерб, который возник. Ну, например, в практике есть случаи гражданина, которого объявили умершим, он воскреснул и, соответственно, заявил свои права на неполученную пенсию. За тот срок, за который он был умершим, пенсию выплатили, но не выплатили, например, за срок, пока решение вступило в законную силу. Вот он, например, за дополнительно за те же самые там, 30 дней тоже в виде ущерба взыскал с представителей государства. Ну, рассмотрев, насколько серьезные, скажем так, неблагоприятные последствия претерпело то лицо, которого объявили умершим. Притом желательно, чтобы эти последствия были не какими-то абстрактными, а реально осязаемыми.
Это же удивительная ситуация, когда человек вдруг воскресает, пусть юридически, но все равно это же может просто поменять даже мир вокруг. Ну, вот как произошло с Альфредом Нобелем, например. Если бы не эта история с ошибочным некрологом, то, может быть, он бы и не учредил никакой этот фонд и не стал бы известен как филантроп. Ну, и мы бы не знали, о какой Нобелевской премии.
С другой стороны, наверное, Нобель не потратил такое количество времени и усилий на то, чтобы доказать, что он жив. Как сказал Сергей Учитель, что по законам вообще жизни хорошо бы, чтобы человек умирал один раз.
Да, но мы здесь не берем в расчет случаи клинической смерти и прочие, опять же, несколько экзотические ситуации, и обязательно поговорим об этом в следующем подкасте. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Национальная галерея в Праге выставляет работы Виктора Пивоварова. Почти 200 картин, рисунков и объектов, созданных за последние 50 лет. Московский период в 70-е годы, циклы, появившиеся после переезда в Праге.